новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас много тем самых последних актуальных обсудили. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте. И трансляции есть в Телеграм-канале «Радио Говорит и Москва».
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве с перспективой осложнения ситуации на дорогах до 7 баллов где-то в районе 6-7 часов вечера. Сейчас основные пробки – это юг МКАДа, внешние и внутренние стороны. Есть затруднения между Хордой и Волоколамкой по внутренней стороне. Третье транспортное кольцо. Пробку отмечу в районе Шмитовского проезда. Внешняя сторона, внутренняя примерно от Ленинградского проспекта. Тянется пробка до, наверное, проспекта Мира. И затруднения на Садовом кольце. Здесь отмечу довольно серьезные в районе Киевского вокзала в обе стороны. А также в районе Тверской-Ямской улицы. Внешняя сторона стоит от Басманной улицы. И пробка эта тянется, наверное, до улицы 905 года.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Будем обсуждать новость из Рейтера со ссылкой на 5 источников, что якобы, соответственно, Владимир Путин готов обсуждать мир с Трампом без территориальных уступок Украине. Большая публикация была. Вячеслав Володин заявил о готовности Государственной Думы помочь Центральному банку снизить ключевую ставку. Далее Михаил Мишустин, премьер-министр России, поручил ведомствам вместе с организациями кинематографии проработать предложения по развитию образования, а также система повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере производства аудиовизуального контента. И в Минпросвещение сообщили о сокращении числа отстающих школьников. В «Умных парнях» у нас сегодня Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, обсудим с вами публикацию Рейтера. Рейтер ссылается на 5 источников. Пишут, что президент России Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с Дональдом Трампом. Агентство при этом уточняет, что президент исключает возможность каких-либо заметных территориальных уступок. Также, добавляет Рейтер, Россия не потерпит вступление Украины в НАТО или присутствие войск НАТО на украинской территории. Как пишет Рейтер, по итогам беседы с 5 бывшими и действующими российскими чиновниками, Кремль в целом может согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта. Переговоры могут вестись по точному определению новых границ 4 регионов – Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей. Также источники агентства считают, что Россия может отказаться от небольших участков территории, которые она удерживает в Харьковской и Николаевской областях. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заморозку по линии фронта неприемлемой. Владимир Путин в середине июня этого года говорил, что для начала переговоров о мире Украина должна вывести войска из всех 4 новых регионов в их административных границах. Дмитрий Бабич с нами, журналист международного отдела «Комсомольской правды». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что можно обсуждать из чего-то нового, если условия Москвы были давно известны и, в принципе, периодически их повторяет официальный представитель Кремля?
Мне кажется, что все-таки определенная двусмысленность сохраняется, потому что, ну вот что значит без территориальных уступок? Имеется в виду те территории, которые сейчас контролирует Россия? Или имеются в виду полностью Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области, да, бывшие области Украины, ныне российские регионы? Это, помните, такая же двусмысленность была в 2022 году перед началом СВО, когда Москва заявила, что вот мы защитим ДНР, ЛНР, а не было определенности, а в каком виде защитим. Полностью Донецкую область, да? Или ту ее часть, которую контролирует администрация ДНР, ЛНР.
Так.
Вот. Ну и вот со стороны наших противников двусмысленности намного больше. Ну и мы ее постепенно научились применять. Наверное, так нужно, да, в дипломатии известный прием. Но это прием опасный. Они его первыми стали применять, поэтому вверх на них. Но вообще-то, вот я напомню, что Первая мировая война началась из-за двусмысленности. Многие историки считают, что если бы Лондон в 2014 году с самого начала сказал, что вот мы будем защищать Францию, кайзер не напал бы на Францию, но Лондон занял какую-то неопределенную позицию, и в Германии решили, они не решатся помогать Парижу, не решатся нам, так сказать, с нами воевать. Оказалось в итоге, что Англия решилась воевать, потеряла там миллионы людей, как и французы, как и Россия. А немцы просто из-за того, что вот в тот момент им показалось, что сейчас победа в их руках, начали выполнять свои планы войны, которые у них были за десятки лет заготовлены. Как, впрочем, и у французов. И у Российской империи. У всех были планы войны, и все рассчитывали выиграть. Вот, в итоге получилась известная всем трагедия.
Ну, просто интересно, что не может ли это быть некой, скажем так, элементом информационной баталии, потому что вчера атака МС. Соответственно, сейчас пишут, что есть там мнение о конфликте, об эскалации конфликта у администрации Байдена, но Трамп настроен на нечто иное. И вот постоянно идут эти вбросы, что якобы какие-то то ли там кулуарные переговоры, то ли какие-то консультации, то ли вот здесь теперь ссылка на действующих и там бывших чиновников из Москвы. Про что все это все-таки? Про некую действительно подготовку или нет?
Это про то, что наши противники применяют две очень опасные вещи. Они стали их первыми применять, потом мы вынуждены были отвечать почти что тем же. Во-первых, они оборвали все официальные контакты, да? То есть вот нет нормального диалога.
Официального.
А когда появляются попытки, то, что называлось back-channel, да, то есть неофициально через задние каналы какие-то, да, скрытые переговоров, начинается дикий скандал в западной прессе. Вот недавно вот этого Бориса Эпштейна, его просто «Нью-Йорк Таймс» заподозрило в том, что он хочет стать вот таким неофициальным представителем Трампа по России. Так этого Бориса Эпштейна они чуть не съели. В первый же момент, я точно напоминал начало Рашегейта. Вот. С одной стороны, вот они обрезали все контакты, а потом они начали играть в двусмысленность. Вот даже вот эта ситуация с атакой МС, да, Нью-Йорк Таймс сообщает, дано разрешение. Спрашивают Байдена, он молчит. Блинкена нигде нет. Вот, невозможно ему задать этот вопрос. Потом заместитель Блинкена по западному полушарию, по фамилии Николс, в Бразилии, в интервью газете «Ого», говорит, да, такое разрешение дано. А через короткое время уже наше Министерство обороны сообщает, что удары были нанесены. То есть несколько дней, 2-3 дня вот этой неопределенности. Это же очень опасно, понимаете? Потому что военные, так же как и мы, не знают не все. Они всегда готовятся к худшему. У них профессия такая. Исходить из того, что случится худшее. Вот. И это очень нетерпимая ситуация, поэтому обратите внимание, вот все профессионалы, российские, американские, вот наши, так сказать, такие разумные люди из Российского совета по международным делам, там Федор Лукьянов, значит, Россия в глобальной политике, они что просят и что рекомендуют в первую очередь? Начните диалог, прекратите вот эту разговоры друг с другом на уровне «сделаю то, не скажу что».
Вбросов,
да. То ли я дал разрешение бить ракетами, то ли не дал. Это очень опасно. Вот профессионалы об этом говорят. Но, очевидно, есть люди, которые себя считают еще большими профессионалами, которые вот играют в эту опасную игру.
Ну, интересно, ведь как бы целеполагание этой опасной игры, чтобы было место для маневра или как? Какое-то?
Пусть противник мигнет, да? Вот давнишняя любимая игра всех безответственных людей, навести друг на друга пистолеты. И,
кто первый моргнет?
Говорят американцы, кто первый моргнет. Да, и почему-то всегда кажется, что моргну не я. А если что, у меня вот приготовлены такие силы, такие силы.
А нет, ну, ли вот здесь, Дмитрий, а нет ли здесь еще такой подоплеки, с учетом того, что вы сказали, что противник российский начал использовать эту тактику, оборвав все контакты и предлагая через прессу какие-то эманации ловить, что очень много интересантов в этом конфликте и, соответственно, очень много противоположных мнений, но очень много бизнес-интересов каких-то завязано тоже. И поэтому, если кто-то официально выступит, как вы говорите, там его съедят, конечно, другой лагерь, условно.
Не, мне кажется, что вообще-то, если и есть такие интересанты, то людей, которые заинтересованы в мире и в том, чтобы столкновение не произошло, их, конечно, намного больше, я думаю, в сотни, в тысячи раз. Тут, мне кажется, немножко другое. Это именно, знаете, такая идеологическая нетерпимость со стороны наших противников. Ведь мы до последнего времени не демонизировали никого из-за западных лидеров, даже из тех, кто очень плохо о нас отзывался, а они вот выбрали такой путь персональной демонизации. Ну, у них даже очень уважаемые люди, всякие профессора-академики говорят, значит, типа, пока Путину власти ничего не будет. Вот, ничего хорошего не будет, поэтому нужно, вот, какие у нас методы? Бойкот. Не замечаем, не разговариваем, не протягиваем руку. Ну, вот видите, Европа вроде бы сейчас объявила войну своему колониальному прошлому и своему прошлому запирание евреев в гетто и так далее. Но, очевидно, рефлексы все остались. Вот это вот, нехороший мальчик, ты с ним не разговаривай. Вот, вот это очень европейская вещь. Она, конечно, есть и в других странах. Говорят, в Индии когда-то была, но в Индии с этим боролись, да, вот. Уже, по-моему, 80 лет как борются с ситуацией, когда есть люди неприкасаемые. А в Европе всегда это было, и даже они говорят, вот государство парии, да, и вот идет попытка сделать из России государство парию уже несколько лет. Понятно. Вот, это очень опасно и плохо, но это вот один из источников опасности, потому что когда они разговаривают, понимаете, пария это вооружен, вот, и у парии тоже есть свои интересы, и он тоже обижается на оскорбления. В этой ситуации вот такое поведение, оно очень опасно со стороны наших противников.
Да, Дмитрий, благодарю вас. Дмитрий Бабич был с нами, журналист международного отдела «Комсомольской правды». Здесь заявление на этот счет еще приходит. Так, кандидат в президенты Польши делает заявление телеканалу «Полсат». Славомир Менцен, он представитель правой партии Конфедерации, говорит, что странам Запада нужно согласиться с тем, что Украина не вступит в НАТО и не сможет вернуть Донбасс и Крым. Далее заявление Дмитрия Пескова. Он говорит, что Владимир Путин готов к контактам и переговорам по Украине и регулярно об этом говорит. В июне Владимир Путин выступил с инициативой по мирному урегулированию конфликта на Украине. Москва незамедлительно прекратит огонь, заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, российский лидер добавлял, что Киев должен заявить об отказе от намерения вступить в НАТО. Он должен провести демилитаризацию, денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Владимир Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против Российской Федерации, напоминает РИА Новости.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вячеслав Володин заявил о готовности Государственной Думы помочь Центральному банку снизить ключевую ставку. По словам спикера Нижней палаты парламента, депутатам, правительству и министрам нужно сделать все, чтобы остановить рост инфляции. Эльвира Сахибзадовна, вы представили план работы и знаете, эту ситуацию переломило на самом деле, потому что вы прямо обозначили снижение ключевой ставки. На будущий год мы в это верим и надеемся, что вашего профессионализма, мудрости, опыта вместе с коллегами из правительства будет достаточно, чтобы это состоялось, сказал Володин. Напомню, что накануне было пленарное заседание Государственной Думы. На нем глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о планах снизить ключевую ставку в 2025 году. По ее словам, случится это, если не будет дополнительных шоков. В таком случае инфляция уменьшится до 4,5-5%. Оксана Дмитриева с нами, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Оксана Генриховна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что можно сделать для, например, снижения ключевой ставки, если это самоцель? Чего еще не сделано?
Ну, на самом деле, что можно сделать для снижения ключевой ставки, собственно говоря, ее снизить. Поскольку снижение или повышение ключевой ставки, снижение или инфляции, на которые ссылаются как основание для повышения ключевой ставки, от самой ключевой ставки никак не зависит. Угу. Поэтому фактически...
Да, алло.
Да, 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 поэтому получается, что фактически снижение ключевой ставки связывается с событием, которое от него не зависит, и случайным образом под воздействием других факторов инфляция может снизиться, а в ответ на это пойдут на снижение ключевой ставки. Но дело в том, что ключевая ставка, ее повышение, оно оказывает влияние на инфляцию только в сторону ее повышения. Или никакого влияния нет, или, ну вот по нашим исследованиям, выявлено влияние, то есть положительная корреляция с лагом 1-2 месяца. А исследовалась кросс-корреляция, то есть со всеми лагами. Поэтому здесь, ну, как бы, совершенно неправильная связь событий. И вред от такого повышения ключевой ставки не только на подавление экономического роста и инвестиционной активности, но и она оказывает совершенно обратное от заявленного влияния на инфляцию. То есть она разве что ее ускоряет.
То есть неправильно говорить, вот как приводит тезис Эльвиры Набиуллина, что снижение ставки в 2025 году произойдет, если не случится каких-то дополнительных шоков, и в таком случае инфляция уменьшится до 4,5-5%. Но почему упирается Центральный банк именно в эти показатели 4,5-5%, хотя и так понятно, что ну, в нынешних условиях даже при снижении ставки 4,5% вряд ли можно достичь?
4,5-5% не будет. Более того, если удастся реализовать сценарий, который есть у Центрального банка, это снижение темпов роста ВВП, как вот написано было у Набиуллиной в прогнозе, снижение до 0,5% от ВВП. Угу. А, кстати говоря, бюджет исходит из того, и в бюджете, в законе о бюджете написано 2,5%.
Так. Алло.
Здесь уже противоречие. Набиуллина приходит в основах денежно-кредитной политики, значит, говорит о полутора, полпроцента, полутора процента на 25-й год ВВП, а бюджет, который уже в двух чтениях принят, и в первом чтении, где основные характеристики определяются, и текстовые статьи, там все, весь расчеты ведутся, исходя из того, что темпы роста ВВП 2,5%.
Но нельзя же утверждать, Оксана Генриховна, нельзя же утверждать, что Центральный банк сам по себе просто повышает ключевую ставку, инфляция не останавливается, он будет повышать ключевую еще ставку больше. При этом Вячеслав Володин говорит о готовности Госдумы помочь, но по факту помочь ничем нельзя, потому что пока такая ключевая ставка, у нас будет высокая инфляция. А если ключевую ставку убрать, с точки зрения Центрального банка, инфляция будет еще больше.
Ну, это можно... Понимаете, здесь все слова. То, что Центральный банк проводит политику абсолютно вредную и подрывающую основы безопасности государства в данный момент, это, ну, совершенно правильно. То, что фактически правительство будет со всеми инструментами, которые у него есть, будет проводить обратную политику и все равно обеспечивать экономический рост, потому что без этого роста невозможно реализовать задачи специальной военной операции и импортозамещения, это точно совершенно. То есть, с одной стороны, повышение ключевой ставки, с другой стороны, в бюджете практически 2,5 триллиона уходит только на субсидирование ставок. по льготному кредитованию. Около 1,5 триллионов это ипотека, около 1 триллиона это все остальное. Потому что, как бы, далее. А если начнется, уже начинается, неплатежи, и, между прочим, неплатежи могут идти по оборонному заказу, невыплаты заработной платы. Даже банки могут оказаться в тяжелой ситуации, потому что ставки по депозитам высокие, а как бы готовность брать кредиты по такой ставке, она, естественно, уменьшается. Поэтому то, что Набиуллина говорила, что банки чувствуют себя прекрасно на марже, но это не совсем так. Они чувствуют себя прекрасно только только потому, что бюджет такие огромные деньги платит по субсидированным ставкам. И расходы за обслуживание долга, потому что облигации тоже размещаются в банках. То есть бюджет им просто перекачивает около 5,5 триллиона рублей банк.
Но, финансовой системе. Да, Оксана Генриховна, вопрос тогда возникает, а для кого все-таки, для какой части экономики России тактика Центрального банка правильная? По повышению ставки, я имею в виду.
Для финансового сектора. Для финансового сектора и рантье. Потому что для финансового рантье, поскольку сейчас гораздо выгоднее ничего не делать, не осуществлять инвестиции, даже не идти на фондовый рынок, потому что покупать, то, что призывает Набиуллина, идите на фондовый рынок, покупайте облигации, предприятия, таким образом получайте средства на инвестиции, на рынке капитала. Но кто будет давать деньги и как бы приобретать акции, потому что доходность 20% никакой бизнес обеспечить не может. Уже бизнес это говорит, если это не торговля оружием или наркотиками.
Последнее уточнение. Почему все-таки случилось так, что ставка стала, ключевая ставка воспринимается как самоцель, а не как инструмент? Почему произошла такая подмена понятий и в какой момент она произошла?
Ну, это вопрос не ко мне, а к Центральному банку. Потому что есть некоторые рецепты МВФ, которые распространялись по всей стране, по всему миру, каким образом обеспечить стабильность и стабилизацию, да, и финансовую устойчивость. Вот. А потом, насколько я понимаю, теперь, конечно, мы уже к рецептам МВФ не прислушиваемся, но есть большая категория субъектов рынка, финансовых спекулянтов, которые имеют уже вполне и финансовых рантье, которые имеют свои собственные интересы, и такая политика их, в их интересах.
Возникает еще такой момент, Оксана Генриховна, в какой момент, с вашей точки зрения, все-таки обстоятельства сложатся таким образом, что как бы издержки от высокой ключевой ставки будут очевидны участникам экономического сектора и людям, принимающих решения, как вы думаете?
Когда пойдут срывы по оборонному заказу и цепочка неплатежей по технологической цепочке, по тем сферам, которые так или иначе связаны с ВПК. Потому что полностью делать замкнутый контур по ВПК невозможно. Потому что так или иначе, есть подрядчики первого, второго, третьего уровня, у которых есть, допустим, авансирование, они не должны, могут не обходиться без кредитов. Но все равно там все равно есть технологическая цепочка, и так или иначе необходимы кредиты. Или если вот начнется цепь неплатежей. Но первая должна быть возникнуть проблемы для того, чтобы это стало серьезно, у оборонных, ВПК, скажем так, а ВПК и связанные с ними предприятия в технологическом
спорте. Спасибо вам большое, Оксана Генриховна. Оксана Дмитриева была с нами, член комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам вместе с организациями кинематографии проработать предложение по развитию образования, а также система повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере производства аудиовизуальной продукции. Пресс-служба правительства сообщает, заниматься этим будет Минкультура, Миноборнауки, Минтруд, Минцифра и Минпросвещение совместно с организациями кинематографии. Необходимо предусмотреть увеличение количества обучающихся по этим направлениям в профильных колледжах и вузах, скорректировать образовательные программы с учетом актуальных потребностей киноиндустрии, реализовать ускоренно программы подготовки наиболее востребованных для отрасли специалистов, доложить в правительство о результатах этой работы до 1 марта 2025 года. Андрей Богатырев с нами, режиссер и продюсер. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чего современному кинематографу не хватает, что даже на уровне правительства идет поручение по ряду вопросов?
Ну, у нас есть ряд сложностей, так скажем, проблем. Может быть, одна из самых ключевых проблем – это сценарная. То есть очень мало точных, четких сценариев и мало продюсеров, именно вот есть проблемы именно с продюсерами, которые понимают кино, понимают, что они делают. Очень часто у нас идет работа вслепую, то есть вот когда люди как бы не профессиональные, но занимающие пост продюсера, непонятно по каким критериям пытаются сделать фильм, по каким-то субъективным своим представлениям о кино, ну таким довольно обывательским. И поэтому у нас часто выходят картины, которые не, как бы сказать, не целостные, не драматургически нецелостные, не стилистически нецелостные. Поэтому сценарии и продюсеры, на мой взгляд, это одна из самых слабых позиций в нашем кино.
Ага, а с чем это было связано? Потому что, ну, школа сценаристов была советская. Продюсирование, наверное, это сравнительно новое все-таки направление в современном кинематографе. Но хорошо, тогда что сделать? Приглашать иностранцев, обмениваться опытом, может быть, больше, как это, более тщательный отбор осуществлять в структуре?
Вот сама позиция продюсер действительно новая, потому что в советском кино продюсера не было. Был либо директор картины, выполняющий абсолютно техническую функцию, вообще абсолютно, да. Как бы, условно говоря, художественным руководителем фильма был сам режиссер. Ну, если молодой режиссер, иногда у него там шествие, им брал какой-то режиссер, там, типа Ром, там, или там, не знаю. Но сейчас вот эта позиция от режиссера ушла. Режиссер часто исполнитель. А продюсер пытается выполнять функцию художественного некого такого надзирателя, но он не прошел ни института, ничего. То есть это обычно продюсер – это человек, извиняюсь за такое жесткое словосочетание, профнепригодный, но при этом который пытается фильмом управлять. То есть это как человек, не умеющий ездить на машине, но он и едет на машине в итоге. Поэтому, а что касается сценариев, то вот именно из-за продюсеров, из-за их часто непрофессиональности, иногда вытаскиваются сценарии, которые по теме подходят, да, ко времени, да, то есть они удобные. А вот по качеству они не годятся так же, потому что очень много людей пишут сценарии тоже без высшего образования. К сожалению, многие сценаристы, которые закончили в ГИК, они не работают в итоге по своей профессии. А те, кто ничего не закончил или какие-то курсы закончил, влетают, и, так скажем, в кинопроцесс и что-то делают.
Андрей Андреевич, хорошо, но есть поручение Михаила Мишустина по поводу того, чтобы вместе с организациями кинематографии проработать предложение по развитию образования и системы повышения квалификации и переподготовки кадров. Вопрос тогда, а кто будет заниматься этой переподготовкой, если то, о чем вы сказали, я так понимаю, проблема широты мышления, широты кругозора человека, который занимается этим. И в итоге выдается, ну, как бы хорошая идея, кино, например, какое-то, какая-то тема, а реализация местечковая. Никакого масштаба.
Ну, вы знаете, нет, на самом деле профессионалов много. У нас, то есть, в ГИК каждый год выпускает людей. И мастеров старых тоже очень много. И я думаю, что если их как раз вот уже профессиональных людей, проверенных, попытаться поместить в эту систему образования, да, то есть привлечь их, то я думаю, что это даст свой результат рано или поздно. Потому что советское кино, оно было очень профессиональное, оно было очень высокого уровня. И поэтому нам к этому можно стремиться, потому что мы это уже делали когда-то, да, то есть мы уже когда-то были одной из самых, ну, центральных кинодержав. И мы и сейчас, кстати говоря, то есть те проблемы российского кино, которые есть, они существуют, но я считаю, что российское кино все равно на должном уровне находится, на самом деле, в мире. То есть поэтому тут тоже нельзя это скидывать со счетов.
Но, Андрей Андреевич, здесь, с вашей точки зрения, с чего бы, все-таки, как вот вы участник индустрии, с чего стоит начать, чтобы, соответственно, ликвидировать ту проблему, справиться с ней, которую вы сейчас обрисовали?
Ну, мне кажется, нужно сделать две вещи. Это повысить квалификацию сценариста за счет, возможно, какой-то действительно дополнительных каких-то учебных заведений, которые этим занимаются, и привлечение специалистов, вот именно такие высокого уровня. И продюсерский цех, конечно, вот нужно, чтобы он обучался более глубоко. Это, может быть, действительно ВГИК должен расширить этот факультет. То есть это очень, конечно, важная история, чтобы продюсеры были профессионалами и понимали кино более глубоко, более многоэтажно, как бы, да, чем нежели то, что сейчас происходит. Сейчас очень действительно местечковый подход к производству фильмов. У нас очень часто, знаете, появилось такое понятие, как киноантерприза. То есть я, по крайней мере, такое понятие для себя ввожу. Набрать звезд, сделать фильм про отпуск или про Новый год, знаете, такая вот, и там, и просто его вот прокатать, как бы говорится, вот на теме на какой-то, да. И это, к сожалению, сейчас повсеместно, и это даже приносит свои плоды, но, к сожалению, понижает общий уровень нашего кино.
Но здесь проблема в том, что, хорошо, есть же такая логика, что мы идем за зрителем, что ему интересно, и ему интересны такие легкие картины. И набрать побольше звезд, и, соответственно, прокатать и забыть об этом. Или же все-таки кино должно как это направлять, обучать, изучать. Как это? Мечты о космосе.
Понимаете, какая история? В культуре советского кино было всегда тянуть зрителя за собой наверх.
Вот я ровно об этом и говорю, да.
Да-да-да, вот капиталистическое кино, оно опускается до зрителя. Советское кино немножко поднимало его. Я считаю, что надо искать, конечно, золотую середину. И если мы хотим вот некое государство двигать в сторону некого и духовного развития, и развития всех направлений, науки и так далее, нам, конечно, надо двигать зрителя наверх, а не опускаться до уровня вот этих вот киноанекдотов. Хотя ничего нет плохого в комедиях. Вот, например, «Бриллиантовая рука». Она же прекрасная комедия, замечательная, да? Сделанная на хорошем уровне, с невероятной, как сейчас говорят, креативностью, да? То есть сколько там интересных идей. К сожалению, этого вот сейчас в кино поменьше стало, в этих комедиях, да? Ну вот, опять же, я считаю, что если повысить уровень продюсеров и сценаристов, да, то это, наверное, как-то улучшится.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Я вас благодарю. Андрей Богатырев был с нами, режиссер и продюсер. Так, загадка нашего времени. Много профессиональных музыкантов, певцов, актеров, режиссеров, но какие-то нехорошие люди не дают им дорогу в массы, говорит Вадим. Вы знаете, ну, по поводу того, что хорошо, есть тусовка, и в тусовку не пускают кого-то новых, есть и такая точка зрения. Но, с другой стороны, и внутри тусовки тоже все-таки формируются определенные смыслы. Например, в России долгое время вообще не было качественных сериалов. Но сериалы стали снимать. Причем классные сериалы стали снимать, очень интересные, на уровне стали снимать. Кино тоже. А когда вы говорите, что нет, хорошо, людей, но они обучаются, но, например, последний директор императорских театров Российской империи Владимир Теляковский, он как это в кавалерии служил до того, как стать директором императорского театра, но императорских театров, но сумел, например, переосмыслить, его, кстати, называют одним из первых вообще продюсеров в современном понимании этого слова, а это было когда 100 с лишним лет назад. Вот. А Станиславский и Немирович Данченко, например, они же изменили суть профессии режиссера? Изменили суть профессии режиссера. Поэтому здесь вопрос, конечно, как это, нащупать тренды и, соответственно, идти в ту сторону. Вот. Понятно, что легко очень снимать, действительно, там, приглашать классных, дорогих и известных актеров, снимать какое-то легкое кино, но людям же нужно не только легкое кино, людям же нужно и другое, думающее, там, философское какое-то еще. И, видите, вопросы поднимаются на уровне правительства, потому что, видимо, на уровне правительства понимают, что не хватает, то есть нужно в эту сферу вкладываться, чтобы в итоге получить очень хороших специалистов, которых сейчас недостаточно.
Слушать, Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В Минпросвещении сообщили о сокращении числа отстающих школьников. За 4 года показатель уменьшился на 10% и составляет теперь 15%. То есть было раньше 25% отстающих школьников, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Эту работу мы дальше будем продолжать, потому что очень важно работать в том числе и с детьми, у которых есть трудности в обучении, приводит его комментарий телеграм-канал Кабмина. Кравцов, комментируя итоги стратегической сессии по вопросам качества образования, рассказал, что процент выбора для сдачи ЕГЭ предметов естественно-научного цикла практически не изменился. Михаил Кушнир с нами, член правления Лиги образования. Михаил Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
То есть 4 года назад у нас было 25% отстающих школьников, четверть? Это много, нет?
Ну, это же вопрос того, где талию делать.
Вот. Как считали, да?
Ну, как считают, так и посчитают. Собственно, мы же знаем, что когда было слишком плохо, планку понижали. Вот. Угу. На повышение я пока ни разу не видел, а на понижение видел. Вот, поэтому, в общем-то, это такая штука тонкая. Мне, на самом деле, по итогам вот этой самой сессии показалось гораздо более информативным не интервью, которое было с министром, а то, что опубликовало правительство у себя на сайте, о том, собственно, для чего оно проводилось. И там все гораздо понятнее. Там акцент делается на новые измерительные инструменты, скажем, вместо довольно такого сумбурного определения качества образования, которое дано в законе об образовании, в этом году летом разработали некий индекс качества образования, который с осени собираются как раз обкатывать этот новый инструмент. И, значит, сделали инструмент оценки аккредитации, вот, собственно, вот эти вот два новых инструмента для оценки образования. – И основная задача процессии, я так понимаю, о том, как их начинать осваивать, как они будут работать и так далее.
Но все-таки проблема, хорошо, отстающих или детей, которые испытывают сложности в образовательном процессе, это же списывать со счетов не нужно, или действительно проблема в том, как измерять качество знаний?
Оценивать. Ну, ведь тут всегда вопрос в том, перед нами большая, огромная машина, система образования, которая крутилась практически без изменений. Там, ну, были определенные изменения, но небольшие, мы с вами это уже не раз обсуждали.
Да.
И, в общем-то, недовольство системой нарастает, действительно, жизнь ушла вперед, а система не очень меняется. И в этом смысле меня в некотором смысле обнадеживает вот эта вот процессия вот с новыми инструментами, потому что это значит, что так или иначе любой инструмент, то, что мы меряем, вот тому мы и учим. Соответственно, если нас начнут мерить чем-то другим, то, соответственно, учить будут в расчете на те параметры, а их там туча между собой. Другое дело, что с 70-х годов известен закон Кэмпбелла, или его еще называют принцип Гудхарта, то, что если начинают что-то мерить, и результатом этого измерения являются некие административные последствия, то самому этому инструменту уже мерить нельзя, потому что его начинают всячески подкручивать, потому что важнее становятся цифры, а не тот процесс, который измеряется.
То есть в итоге проблема в том, что ушли, как это, ушли в отчетность, а не в то, с какими результатами действительно дети там оканчивают начальную школу, среднюю, старшую.
Я имею в виду, что этот принцип работает во всем, не обязательно для образования. Просто вот, сейчас, вводя эти принципы, говоря, новые инструменты, говорят о том, что не будут смотреть на их результаты для того, чтобы что-то где-то административно подкручивать. Но мы уже знаем, что когда вводили ЕГЭ, разработчики ЕГЭ говорили, что, ребята, это не является инструментом оценки качества, ни в коем случае.
Но он стал таким.
Им там бить. Но он стал таким, да. Соответственно, есть риск того, что если неприятность может случиться, она случится. Но в целом меня все равно это обнадеживает, потому что так или иначе серьезное какое-то изменение планируется, потом оно согласованно делается уже и для среднего образования, и для высшего образования. То есть это получается какие-то единые подходы для образования в целом. И может быть там в этом, ну, любое движение вперед, я считаю, позитивным. А негатив обязательно будет, поэтому...
Это надо никуда не деться, но вопрос, конечно, как это, результативности все-таки дискуссии, потому что наш слушатель, например, пишет, говорит, есть проблема, смущает, что детей с первого класса начинают постоянно тестировать, придумывают какие-то портфолио, потом грозят какие-то санкциями учителям, если показатель успеваемости в классе ниже, и в итоге получается не школа для ребенка, а ребенок для школы.
Ну, я с этим тезисом абсолютно согласен, потому что, с одной стороны, мы для того, чтобы управлять процессом, должны его измерять. С другой стороны, если мы начинаем измерять, то мы попадаем в этот самый закон Кэмпбелла, принцип Гудхарта. И вот как вот тут пройти между Сциллой и Харибдовой, вопрос сложный. Вот есть те, кто уходит из государственной системы, вот, в этом есть свои плюсы, мы с вами тоже уже обсуждали. Вот. Но я же говорю, есть риски, есть опасения. Меня огорчило то, что в интервью министра, скажем, было больше красивых слов, чем конкретных каких-то позиций, которые понятней из описания с министерства. Вот. Потому что, допустим, те же самые сообщения о том, что снижают бюрократическую нагрузку, на фоне того, что применяют новый инструмент, в котором туча параметров, будут тестировать, опрашивать родителей, то есть сам вот этот самый индекс качества, он достаточно такой бюрократичный, поэтому больше похоже на то, что просто перераспределят усилия, там, снимут меньше, допустим, на журнал, условно говоря, да, я не знаю, там, на чем снизят, вот, но зато придется заниматься тем, чтобы вот этот самый индекс по целой куче параметров заполнять. Понятно. Я думаю, что это тоже будет достаточно утомительно.
Спасибо большое, Михаил Эдуардович. Я вас благодарю. Михаил Кушнир был с нами, член правления Лиги образования. Давайте так, ваша оценка качества образования, которое получают ваши дети. Вот по вашим ощущениям все-таки... Как вы оцениваете уровень их образования, просто вот обычного школьного образования? Потому что, видите, в Минпросвещении сообщают о сокращении числа отстающих школьников. Но с чем это действительно связано? Аж на 10%. С тем, что как-то минимальный балл, по которому оценивают, соответственно, он становится, критерии понижают, а не повышают, как говорил, как сказал Михаил Кушнир, и чисто визуально оказывается, что, в общем, успеваемость повышается. Или же все-таки нет? Сын среди отстающих в четвертом классе, весь в каких дипломах без базовых навыков, нанял в этом году репетитора по математике и русскому языку. Не понимаю, что значит дипломы без базовых навыков. Дипломы какие? Грамоты, в смысле, за участие в викторинах или что? Результаты за прошлые годы демонстрируют, что знания и навыки российских школьников медленно улучшались или оставались постоянными. Чьи результаты? То есть вопрос, смотрите, есть, конечно, например, какие-то всемирные олимпиады, на которых российские школьники стабильно занимают первые места. Но это дети, которые прошли очень жесткий отбор внутри школы, и потом выходят там на региональный уровень, потом выходят на страновой уровень, и потом выходят на международный уровень. Можно ли по ним конкретно судить о качестве образования как таковом? Или же есть действительно группа отстающих детей, они были всегда. Можно ли тогда о числе отстающих или как бы от числа тех людей, которые там стабильно оканчивают четверти на тройке и перебиваются иногда на четверку, судить о качестве образования, что это вот дети какие-то не такие, или им объяснять не очень хорошо. Или же активность включения репетиторов в систему образования. Вот это же тоже довольно серьезный показатель. В смысле, дети не тянут школьную программу, или школьная программа таким образом выстроена, что очень сложно детям ее понимать, объяснять, и поэтому нужен кто-то со стороны, кто это все объяснит. 7373-948, телефон прямого эфира. Про качество образования давайте с вами поговорим, но мне нужны конкретные примеры. Не в смысле, что при царе Горохе было прекрасно, и советское образование самое лучшее. Оно, конечно же, прекрасное, но давайте про современное поговорим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Пожалуйста, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, если учителям запретить двойки ставить?
То что?
Вот качество образования, оно увеличится?
Не знаю. А какая взаимосвязь между двойками и качеством образования?
Ну, а как меряется качеством образования?
А вы хотите двойки отменить?
Количеством оценок, да? Вот,
а я не знаю. Ну, не знаю. Вот, для кого-то это критерии оценки, а для кого-то нет. А, например, говорят сейчас, да, зачем мне учиться? Вон сколько троечников, они, психологи говорят, что они становятся самыми классными предпринимателями. или нет, или это ошибка выжившего, условно, или не так. А условно, а отличник какой-то школьный, он становится менеджером среднего звена и, в общем, потом пика какого-то достигает в плане усвоения материала и дальше продвинуться не может. Вот это показатель или нет? То есть оценка ни в коем случае, конечно, не должна быть некой точкой бифуркации, что если двойку получишь, потом тебя на горох поставим. Ни в коем случае. Но вопрос, а как оценивать качество знаний? Ну хорошо, говорили, ЕГЭ не критерий, а стал критерием, причем критерием не успеваемости ребенка и усвоения материала, а критерием успешности школы. Вот в чем проблема. И в итоге последние два года, 10-11 класс, все дружно забывают про фундаментальное образование и начинают детей дрессировать. Вкладываем в головы, что если ты там ЕГЭ напишешь не так, то будет ужас и кошмар какой-то. Хотя есть дети, которые пишут не очень хорошо ЕГЭ, но ужаса и кошмара не происходит. Или же есть дети с гиперчувствительные, а для которых там, провал по ЕГЭ становится проблемой и трагедией в жизни. Это другой аспект немножечко. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
А, добрый день, Евгений. Меня зовут Виктор.
Да,
я могу
пожалуйста.
Поделиться. Моя супруга, у нее педагогический стаж более 22 лет.
Так.
И вот я воочию наблюдал, у меня дочь тоже училась, буквально закончила 10-летие назад 11 класс.
Угу.
И моя супруга вот уже не знает, как дальше продолжать. Но собирается увольняться, потому что сил уже сейчас нет.
Сил нет? На что нету? В смысле?
Начальных школ.
Что имеется в виду?
Потому что, во-первых, это человеческий капитал. Не капитал, а те ученики, которые поступают в школу. Вот я сам воочию наблюдал.
Что с ними?
Десятилетия назад, допустим, ну, 15-20 лет назад, не было этих дурацких гаджетов.
Которые... Гаджетов не было дурацких. В книгах сидели, говорят, книги были проблемы, все читали книжки, не хотели учиться. Анна Ахматова пряталась с книжкой и со свечкой в шкафу. Есть такое. 15 часов новости и продолжим.